студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Это новостной дайджест выходного дня, 15:04 на часах. И отсутствие музыки означает, что пора бы уже к новостям. А мы пока еще приветствуемся.
Приветствую, конечно.
В Бишкеке на уличные митинги вышли несколько сотен человек с требованием выдать им оружие. В Совете Безопасности уже заявили о недопустимости вооружения населения. Киргизия и Таджикистан уже приступили к переговорам по урегулированию нынешнего обострения. Правительственные делегации встретились в Баткенской области Кыргызстана.
Да, собственно, вот в этой области оказался отрезанным целый район, Лейлекский район, Арка-Лейлекского района, оказалось полностью отрезано. Там, по данным киргизской стороны, порядка 25 тысяч человек оказались в таком капкане, да, и продовольствия хватит буквально на день-два, максимум три. Обсуждается сейчас вариант доставки туда продовольствия самолетом. Пока вот одну партию смогли доставить вертолетом. В ОДКБ генеральный секретарь Станислав Зась заявил, что организация готова помочь в мирному урегулированию конфликта между Киргизией и Таджикистаном. Состоялся телефонный разговор между президентами этих двух стран, в котором они обсудили возможность скорейшего урегулирования ситуации на границе. Кроме того, после того, как конфликт будет урегулирован и техника будет отведена от конфликтной точки, будет проведена полностью ревизия вот этой военной техники с целью, чтобы понимать, у кого из сторон какая военная техника имеется недалеко от границ. Вот в ходе вот этого конфликта с киргизской стороны 166 человек получили ранения, погибли 33, среди погибших 3 военнослужащих. Жертвами со стороны Таджикистана стали от 8 до 10 граждан, более 90 раненых. Об этом сообщают местные СМИ. Официальных данных Душанбе пока не дает. И, в общем, конфликт этот вяло текущий, периодически разгорающийся, длится еще со времен СССР, рассказал радиоспутник политолог Андрей Суздальцев.
Главное решение, конечно, интеграция этих двух государств, в общем-то, в какой-то степени решение проблемы вот землеотводами. Это очень сложно, потому что это вот бывшие административные границы, размежевания между республиками были проведены еще в советское время. После этого момента много изменилось, и на территории Киргизии, и на территории Таджикистана есть такие анклавы, где вот называется юрисдикция другого государства. Вот такая вот очень сложная граница, связанная с расселением в перемешку, и горное образование различного рода, ущелья и так далее. Это привело вот к постоянным конфликтам уже ближе после распада Советского Союза.
В общем-то, причиной нынешнего конфликта стала установка видеокамеры на магазине. По-моему, насколько я помню, таджикские пограничники попытались установить видеокамеру на такой спорной территории. А киргизские пограничники потребовали от них приостановить вот эти работы. В результате около 150 человек начали закидывать друг друга камнями. В результате вот этого вот столкновения между пограничниками. 28 апреля это произошло, и 29 апреля киргизские и таджикские силы уже, собственно, вступили в вооруженный конфликт, да, то есть началось это все с противостояния между жителями, а вылилось все в вооруженный конфликт уже между пограничниками, которые обвинили друг друга в эскалации ситуации.
Удивительно, конечно, как граница переплетена, причем не только Кыргызстана и Таджикистана, но еще и Узбекистана, и какое количество вот этих анклавов, эксклавов на территории всех трех государств, причем территориально, честно, вот я логически не понимаю, как это все устраивалось. Причем есть относительно крупные там, да, условно, город или поселение и какая-то территория вокруг него, так и совсем какие-то очень маленькие пункты на карте, ну вот буквально, я не знаю, одна деревня, и она там в сотнях километрах от Узбекистана, например, на территории Таджикистана.
Но при этом является...
Да, территорией.
Территорией Узбекистана.
И все, и также у Киргизии с Таджикистаном та же история. Это, конечно, очень занимательно.
Странно, что при развале СССР вот это вопрос границ не был как-то урегулирован. И вот как теперь этот вопрос решать, остается только гадать.
Ну тогда вообще мало что, как минимум в Средней Азии, вообще мало что урегулировалось. Мы помним, что таджикская гражданская война была очень затяжной, поэтому, я думаю, это на периферии вот эти вопросы были. Они, наверное, только к концу 90-х вернулись в повестку, но вот не хватило этих лет, чтобы демаркацию провести.
По мне, самое главное, это то, что стороны все-таки готовы к переговорам, и что все-таки как-то, ну, пытаются, по крайней мере, договориться, да, несмотря вот на это обострение, мы вспомним вот это обострение в Нагорном Карабахе. Ведь Пашинян не созванивался с президентом Азербайджана, а здесь, казалось бы, горячая фаза, гибнут люди, но оба президента нашли в себе силы, нашли в себе силы духа, чтобы созвониться и обсудить вот этот вот момент, проговорить не через посредников, а напрямую друг с другом. Вот этот момент очень обнадеживает.
Угу. Ну и посредник, так или иначе, может быть во всей этой конфликтной истории, потому как генсек ОДКБ Станислав Зась предложил помощь, да, организации договора о коллективной безопасности, потому как обе страны являются его участниками.
Угу. Так что участие ОДКБ в этих переговорах будет очень даже вполне себе позитивным и вполне таким предсказуемым, что ли.
Сейчас сделаем небольшую паузу и после перейдем к следующим новостям. В Индию поставили первую партию российской вакцины «Спутник Ви». Она доставлена в штаб-квартиру индийской компании «Dr. Reddy's Laboratories Ltd». Именно эта компания получила разрешение от индийского регулятора на импорт вакцины из России и ее экстренное применение.
А необходимость вот такого экстренного применения действительно есть. Она наступила, что называется, еще вчера. Надо было это сделать. За минувшие сутки число выявленных больных в Индии превысило 400 тысяч человек. Таких рекордов еще не было. Сейчас Индия занимает уверенно вторую строчку по числу выявленных заболевших. Почти 19 миллионов человек уже.
Такими темпами может и догнать Соединенные Штаты.
Запросто может догнать. Вот 19, почти 19 миллионов человек получили диагноз ковид. Из них 15 сейчас уже миллионов выздоровели. Им снят этот диагноз. Но, учитывая темпы, очень даже может быть, что вот эта разница между заболевшими и выздоровевшими сильно изменится, причем не в лучшую сторону. При этом в Индии очень большая смертность, я напомню, от COVID-19. Просто в городах такие коллективные крематории. Просто вот посередине улиц сжигают тела умерших. Академик Российской академии наук Вадим Покровский прокомментировал ситуацию с ковидом радио «Спутник».
Проблема, конечно, лежит в том, что экономическая ситуация в Индии не такая блестящая. И там, конечно, очень много людей бедных, живущих в крайне низких социальных условиях, которые навряд ли могут себе позволить даже маску менять хотя бы один раз в день. И это, конечно, главная причина. И здравоохранение соответствующим образом работает соответственно экономической ситуации.
«Спутник Ви» стала третьей вакциной, которая будет применяться на территории Индии, второй по населению стране мира. До сих пор там использовались только два препарата. Это «Ковишилд», разработанная британско-шведской компанией «AstraZeneca». Ну, она же больше нам известна как «AstraZeneca». Мы помним, было переименование в свое время. А также Оксфордским университетом тоже не забываем, что не только AstraZeneca участвовала в разработке. Также в Индии используется Covaxin. Это местное производство, индийская фирма Bharat Biotech делает ее. Теперь спутник Ви еще.
Но одних вакцин недостаточно, конечно. Там сейчас крайне тяжелая ситуация с препаратами от COVID-19. Очень тяжелая ситуация с кислородом. Как отметил в нашем эфире один из спикеров, что... по-моему, как раз Вадим Покровский это отметил, что Алексей Маслов, да, что целые заводы в Китае работают исключительно на вот выработку вот этого вот кислорода именно для Индии, чтобы создать хоть какой-то запас, потому что на данный момент кислорода катастрофически не хватает. На этом фоне даже появился черный рынок кислорода. И, как говорят сами индусы, если видите очередь, это, скорее всего, очередь за кислородом.
Угу. Еще были сообщения, что ВВС Индии даже задействованы в поставках этого кислорода из других стран Юго-Восточной Азии, в частности, Сингапур назывался. А что касается вакцинации, да, и огромного населения Индии, то с 1 мая, то есть с сегодняшнего дня, там стартует вакцинация людей старше 18 лет, и должна она охватить, внимание, 840 миллионов человек. И вот для того, чтобы попытаться максимально охватить всех, власти Индии разрешили штатам и частным клиникам самостоятельно закупать вакцины против коронавируса. При этом в государственных больницах вакцинация... по-прежнему она будет бесплатная, но люди должны заплатить будут за вакцинацию, если будут прививаться в частных больницах, либо же в больницах, которые находятся под управлением штатов, которые вот самостоятельно закупили вакцину. Ну, в общем, сложная система в Индии.
Учитывая уровень доходов населения, то не думаю, что это будет активным спросом пользоваться, потому что все-таки большая часть...
Но, видимо, бедные слои будут прививаться в государственных, те, кто может позволить себе в больницах штата и в частных клиниках, ну, будут туда. Надеемся, что Индия вскоре выйдет вот из этого катастрофического состояния. А пока мы сделаем небольшую паузу, еще новости у нас есть.
Радио «Спутник».
В России приступили к разработке единого электронного документа для мигрантов, которые приезжают на работу. А предполагается, что он объединит в себе все сведения о человеке и будет действовать 10 лет.
По истечению срока действия надо будет вновь получать вот этот единый электронный документ. Перечень сведений, которые будут вот собраны в этот электронный документ, электронный носитель об иностранцах, и процедура оформления и выдачи вот этого мультипаспорта, скажем так, будет по ходу работ уточняться, пока будет на это в том числе влияние оказывать и федеральный закон, который будет принят в связи с этим, и соответствующие подзаконные акты, которые будут также приниматься, и уже они будут уточнять, что именно войдет в этот документ. Вообще, давно пора было это сделать, уверен руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин.
Электронный паспорт, по-другому можно назвать, да, собственно говоря, он одновременно вводится с электронным паспортом для гражданина Российской Федерации. Такая же ситуация будет с Российской Федерацией, будет пластиковая карта, где будут содержаться все, собственно, необходимые сведения вместо бумажного. Об этом давно уже говорили, ну и также сделают, собственно говоря, унифицируют и для иностранцев. Подобное будет. Вот, но о том, что вот эти все миграционные процессы надо цифровать, мы об этом говорили уже, я вот как председатель президент фонда миграции 21 век, в прошлом, мы подготовили такой проект, мы года 4 назад уже об этом говорили.
Но вот пока не совсем понятно, когда именно будет введен этот документ, отчасти уже данные трудовых мигрантов переводят в электронную область, да, допустим, сейчас уже не обязательно носить с собой бумажное разрешение на работу. У полицейских есть доступ к базе данных, поэтому уже с одной стороны будет меньше фальсификаций на этом направлении, да, потому что уже как бы от руки там на коленке в метро, грубо говоря, в переходе эту справку, это разрешение решение не напечатаешь и не продашь, потому что если оно не зарегистрировано в единой базе данных, то, соответственно, и толку-то от этой бумажки. Я своими глазами видела, как полицейские проверяют данные мигрантов трудовых. Ну и вот еще рассматривается вариант введения системы QR-кодов для учета мигрантов, которые приезжают на заработки в Россию.
Сейчас сделаем паузу и пойдем дальше. В Киеве подул ветер перемен. Правоохранители возбудили уголовное дело из-за марша в честь эсэсовской дивизии, который прошел на этой неделе в украинской столице. В марше приняли участие около 100 человек.
Речь идет о дивизии СС Гальчина, которая была создана, сформирована 28 апреля 1941 года во Львове и просуществовала до лета 1944 года, когда Красная Армия разгромила под городом Броды в окрестностях Львова вот эту дивизию. Входила она в состав указанного вот этого подразделения, и решением Нюрнбергского трибунала ее участники были признаны преступниками, а сама дивизия была признана преступной организацией. Так вот, сначала во Львове прошел такой марш, а потом украинские националисты решили провести его в столице, в Киеве. Вот это действие осудили в офисе президента Украины Владимира Зеленского, и вслед за этим последовало составление вот заведения уголовных дел. Кроме того, киевским полицейским удалось установить личность мужчины, который во входе вот этой вот вот этого марша позволил себе зигование, да, вот этот вот жест фашистский. Его личность установлена, ему выписали штраф, и, в общем, ведется расследование как уголовное дело по этой по статье, дело заведено по статье изготовления, распространения коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Вот по этой статье светит срок до 5 лет. Но при этом, как считает политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник, это скорее под давлением внешних факторов, нежели внутренних.
Пока что никого не привлекли к ответственности. Более того, человек, который зиговал ему, меня сегодня мелкое хулиганство, по большому счету. Но поскольку вопрос, скажем так, проведения марша со сторонников дивизии СС Галичина, он приобрел международную окраску, негативно его очень оценило правительство Израиля, в МИД Израиля, негативно все это подается по всему миру сегодня, то и, мне кажется, соответственно, украинская власть поспешила дистанцироваться или осудить эти события, хотя если бы за этим стояло какое-то системное действие, то, наверное, бы проведение такого события просто не было бы допущено.
А как ты думаешь, с чем вот этот ветер перемен связан?
Ну, во-первых, да, действительно, то, что Израиль не промолчал. И, с другой стороны, как бы, ну, Зеленскому сейчас нужно как-то какое-то лицо соблюсти. А с другой стороны, мне кажется, тут все-таки действительно некий такой уже ветер перемен. То есть, если еще 7 лет назад даже мысли не было о том, чтобы вот националистов как-то успокаивать, да, и мы помним те случаи, когда все-таки их пытались привлечь к ответственности за те или иные преступления, как их сторонники просто суды брали штурмом и их выпускали. То есть сейчас, как видим, все-таки попытки националистов продолжать ту же самую линию пресекаются. По крайней мере, есть такое движение вот в эту сторону. Я думаю, что тут уже все просто... сами правоохранители и население уже устало от их выходок. Я думаю, что сейчас... их, если не пересажают, то перестреляют.
Делаем сейчас паузу и еще одна новость. Александра Трусова, обладательница бронзовой медали чемпионата мира этого года, одна из сильнейших фигуристок-одиночниц на планете, покинула своего тренера, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. И об этом сам Плющенко рассказал на своей страничке в одной из социальных сетей.
Знаешь, мне хоть говорят, что в письменном тексте не слышны интонации, но мне показалось, что Плющенко об этом написал с некоторой обидой, потому что, ну вот сам по себе текст, что она покидает нас с бронзовой медалью, с приличным количеством денег на счете и с восстановленными после пандемии 5 четверными элементами. То есть, ну, как мне показалось...
Четверными прыжками, это
прыжками,
важно.
Да. Мне показалось, что все-таки Плющенко несколько обижен. Плюс он там еще добавил, что, надеюсь, в скором времени Александре не придется давать оправдывающееся интервью телеканалам. Вернулась блудная дочь к своему прежнему тренеру Катере Тутберидзе. По мнению заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, для Александры Трусовой смена тренера пойдет только на пользу, и она сможет успешнее подготовиться к предстоящим Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Ну, а вообще у Этери, конечно, конкурентов в мире фигурного катания нет, считает фигуристка, руководитель школы фигурного катания, мастер спорта международного класса Анастасия Гребенкина.
Ну, по сути, конкуренции-то как таковой нет в женском одиночном катании. Мне кажется, что Этери явно здесь преобладает и ушла уже на несколько тысяч шагов вперед со своими девочками. Ну, а кто-то переходит, кто-то уходит, проходит, здесь такое дело. Это нормально, всегда это было, спортсмены всегда переходили, искали себе лучшие места, и это нормально. Просто сейчас фигурное катание на пике, и поэтому мы это так очевидно видим, переживаем, комментируем. Ну, по сути, это всегда было такое, и это нормальная история.
Вообще, Этери Тутберидзе, конечно, очень жесткий тренер, и очень многие на нее жалуются, что она просто, она не тренирует, она дрессирует. Но, с другой стороны, есть результаты. Вот элементарный пример. Евгения Медведева, ставшая второй серебряным призером Олимпиады в Сочи, после того, как она ушла от Этери к канадскому тренеру, она же вообще на пьедестал перестала подниматься. Она в лучшем случае буркается где-то там в районе 7-8 места.
В любом случае перестала выигрывать. А выигрывали как раз-таки подопечные Тутберидзе.
Да.
Алина Загитцева, да?
Да.
Взяла у нас тогда золото. Ну, а что касается Евгения Плющенко, вот я согласен с мнением Ирины Родниной, трехкратной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Она говорит, что опыта пока тренерского не хватает. Совсем недавно Плющенко в этом деле. Амбиций много. Но вот пока тягаться с Тутберидзе не может, хотя и пытается сохранить... Это я уже от себя, кстати, добавляю. Пытается сохранить хорошую мину при плохой игре. На чемпионате мира, да, Трусова заняла третье место, но первые-то две ступеньки были у подопечных Тутберидзе. И как бы, ну, надо прибавлять, видимо, в тренерском ресурсе. Спасибо, мы говорим Дарье Чередник.
И Никите Воронкову.